Так, ну вот мне тут показался один вопрос достаточно интересным. Я бы даже сказал, такой животрепещущий. Вот один человек меня спросил на тему чакр, энергетических каналов, вообще как энергосистемы человека. И он мне написал, что я слишком традиционно объясняю чакры и микрокосмическую систему человеческого существа согласно индийским традициям. То есть описываю в чакрах различные матрики, элементы, богов. И вопрос такой, вот как это все совместить со многими современными эзотерическими представлениями о чакрах. Но на самом деле это вопрос не одного человека. Многие меня спрашивают. Вы знаете, причем даже люди, которые уже много лет занимаются йогой и даже практикуют индуизм, даже те, кто съездили в Индию и успели там где-то как-то поучиться. Что я хотел сказать по этому поводу? Во-первых, не нужно мои слова понимать слишком буквально. Если я какие-то системы современные определяю как New Age, это не значит, что я совершенно однозначно отношусь к New Age и каким-то современным представлениям о чакрах. Ну, самый такой вот известный пример, когда там сахасрара фиолетового цвета, да, значит, аджня синего, вишудха голубого, анахаты зеленого и так далее. То есть цвета радуги. И чакры многие вот в таких современных экстрасенсорных парапсихологических системах рассматривают как такие шарики, которые вращаются. Также биополя. Вот. Как это все соотносится с традицией. А на самом деле вопрос достаточно глобальный. И для многих он проблематичен в том плане, что они не находят состыковок. Они не знают, что делать вот там, когда в чакрах изображают какие-то божества, что делать с этими божествами. Когда изображают там ваханы божеств, какие-то элементы. Сейчас разработано очень много всяких практик там с биополями, увеличение биополя, значит, вращение биополя, цветовые характеристики биополей и так далее. И я просто замечал, что вот многие люди, которые там ездили в Индию, ну, куда-нибудь в восточные страны, и, ну, такие вот традиционные все, очень такие продвинутые ребята, да, то есть они любят вот повыделываться, покритиковать вот эти современные системы. Но я бы не хотел вот так вот жестко их критиковать, даже если они не традиционные. Почему? Потому что вот мой опыт показывает, я до Индии общался с некоторыми группами йогов, мы встречались в Крыму, там проходили семинары, и я сам своими глазами неоднократно видел, как люди, которые практикуют совершенно нетрадиционные вещи, тем не менее проявляют способности разные, паранормальные. Ну вот сам я лично видел, как группа людей останавливала шторм, рассеивала облака, короче, меняла погоду, ну и ряд других способностей. И все было бы как бы ничего, да, но когда я после Индии встретился с некоторыми людьми, которые ездили в Индию и которые после своих поездок в Индию начинают жестко критиковать всякого рода шизотерику, экстрасенсорику, парапсихологию и так далее. А у самих этих товарищей, которые ссылаются на традиции, нет вообще никаких способностей, разве что только способности заниматься троллингами в интернете. И потом эти люди получают по мозгам, их же способами, от им подобных, и понимают, что на самом деле такого рода активность особого ума не требует, что это форма пошлости, примитива и тупизма. И, увы, я вот встретился с некоторыми такими тантриками, знатоками индуизма, традиционными йогами, при этом они вот кроме каких-то скандалов больше никаких позитивных способностей сверхнормальных проявить не могут. И в связи с этим я задался вопросом, почему так нетрадиционные порой оказываются куда более развитыми как личности. Ну, во-первых, ситуация очень простая, что те, кто ссылаются на традиционность и делают на ней рекламу, на самом-то деле к традиционности отношения имеют весьма отдаленное. И для чего они ее используют? Они используют для того, чтобы стать знаменитыми. Вот. А когда они уже раскручивают свои имена, то после этого уже у многих не вызывает сомнения, а как же так, человек же знаменитый. Не, ну если он говорит, что вот там вот эта вот шизотерика, вот эта вот традиция, то значит так оно и есть. Вот. А у людей, у них очень инертное мышление, то есть они очень поверхностно мыслят. Они верят в то, во что верит толпа. А у толпы, у нее, собственно, мозгов не бывает, у нее только инстинкт. То есть, если вот большинство верит, то значит это правильно. Может быть это и правильно, но в какой степени? Какова глубина тех истин, тех знаний, которым следует толпа? Я видел также разных индийских подвижников, у которых есть различные ситхи. Но для них это естественные вещи. То, что они практикуют. То, что практикуют на Западе, им проще верить в какие-то новодельные формы йоги, различные модернистские системы, нежели в традиционный индуизм. Потому что традиционный индуизм так до конца не постигнут многими. Никто его не принял всем своим существом. Вот в этом вся проблема. И я замечал, что те люди, которые поначалу вот раскручивая свои имена, свои какие-то создаваемые организации, привлекают к себе людей, делают на этом деньги, ну и потом вовремя делают ноги, когда понимают, что дальше уже денег не сделаешь, что народ уже поумнел. Но при этом эти товарищи, они успели вылить тонну грязи на так называемых, как они их называют, шизотериков. А мой личный опыт показывает, что, ну да, может быть, шизотерики не самые развитые люди, но некоторые из них по развитию, так сказать, традиционных. Вот. А потом эти традиционные, то есть традиционные в кавычках, отказываются от того, что они раньше говорили. Я вот так вот спрашиваю, ну, ребят, ну хорошо, но вы же вот говорили, что там славянское язычество – это все шарлатанство, и что как бы никак не повлияла эта традиция древности, которая существовала здесь, на нашей территории, на индуизм, что они никак не связаны. А теперь вы поменяли свою идеологию. Теперь вы говорите, что все-таки связаны. Да, но вы, когда это утверждали, вы облили грязью очень многих. Вы настроили многих людей. А что такое настроить многих людей против кого-либо? То есть это публично написать какую-нибудь гадость, какую-нибудь клевету на кого-то. Обозвать как-нибудь по-хамски, повесив какие-нибудь гадкие ярлыки. Во что это превращается? Это превращается в то, что вся вот эта коллективная сформированная негативная энергетика, она может ударять по здоровью этих людей. Это бывает. Вы знаете, я где-то читал одну историю, я не помню точно, был в свое время в России, или это может быть еще даже Советский Союз был, крутили по ТВ какие-то мыльные оперы, и там какая-то одна актриса играла негативного персонажа. Но люди, которые смотрели это все, да, когда это все массово преподносилось, они настолько поверили, что это негативный персонаж, что человек стал реально болеть. То есть было сформировано такое негативное коллективное состояние, что человек начал болеть и в конечном счете умер. Вот. Почему политики различные, то есть они все стремятся захватить СМИ, захватить телевидение, для того, чтобы там влиять на многих людей, на результаты там всяких выборов, своих рейтингов каких-то, вот, для того, чтобы гнобить конкурентов, потому что это все энергия и это все реально существует и на физическом плане, и на тонком. Хотя мы не называем это как какими-то воздействиями, но это тоже воздействие. То есть СМИ – это воздействие, это оружие. Вот. И такие люди, они обливали грязью, совершенно фальсифицируя какие-то истории про кого-то. И, значит, там, а это там шизотерики, это тупари и так далее. Я не буду говорить конкретно, кто это делает, как настраиваются другие люди такими товарищами, которые называют себя духовными, йогами и так далее. Это все на самом деле заказуха и бизнес-конкуренция такая, где в ход идут вот такие средства. Вот. Что самое интересное, вот все то же самое, оно присутствует и в мире йоги. И знаете, когда я читал с вами Прабхупаду, когда он говорит, что йоги это материалисты, что это кармические люди, и что все они идут в Майю, то есть мне показалось, что он, ну, там есть какой-то перебор. А когда я посмотрел на йогов в общей их массе, чем они занимаются, если он имел в виду йогов, вот, которые стригут деньги, бабло, и при этом стараются гнобить конкурентов, это вся их жизнь, вся их духовная практика. Вот я понял, что, знаете, где бы там отчасти Прабхупады был не прав, но по большому счету он прав все-таки. Да и не только он. Вот, все это немножко удручает. И с такой йогой не хочется вообще иметь никаких дел. Традиционная йога в это замешана, нетрадиционная, шизотерики. В общем, вся эта атмосфера, когда в нее начинаешь погружаться, понимаешь, что, ну, хочется сходить в душ и умыться после всего этого. Увы. Или еще, знаете, вот когда приходишь и все эти йоги, приходишь к ним на какие-то мероприятия, на какие-то конференции, все они там улыбаются, пожимают руки, расходятся, и дальше за глаза начинают настраивать свой электорат против своих конкурентов, которые друг другу руки пожимали. И когда это все озвучиваешь, они говорят: «Ой, как он некрасиво делает. Посмотрите, он такие вещи говорит, которых не существует». Да ладно, ребята, что вы мне говорите, что не существует? И не надо мне говорить про мораль, не надо мне говорить, что там я что-то некрасиво делаю, что это все озвучиваю. Все это существует. И когда вы это все делаете тайно, то это еще более гадко на самом деле, потому что вы отравляете всю свою среду, в которой живете, в которой практикуете. И люди приходят, они не дураки. И когда вы начинаете болеть, когда вас начинает кармически хлопать, какую бы вы там йога-терапию ни преподавали, ни занимались, это все не случайно. Это все очень закономерно, все очень объяснимо. Вот. Ну, это как бы отдельная тема, о которой, может быть, и не хочется говорить, но никуда не денешься. По поводу чакр. Это тема, которая, опять же, смешалась вот с той ситуацией, про которую я ныне упомянул. Ну, нужно исходить, во-первых, из того, что многие тексты, они утверждают, что человек является микрокосмосом. То есть мы отображаем макросистему. В нас находятся все миры, в нас находятся все боги и так далее. Но в западной традиции не всегда верят именно в восточную метафизику. Поэтому те люди, которые занимаются какими-то исследованиями, пытаются как-то адаптировать восточные учения, они также четко понимают, что западный человек все равно не сможет практиковать в аутентичном виде методы, которые связаны с их представлением, представлениями восточных людей о чакрах, ну, конкретно индийцев, тибетцев, непальцев. Почему не смогут? Потому что если мы там говорим, что вот с Муладхара чакрой связан Брахма, Вишну с Сватхиштхана чакрой, с Манипура чакрой, там Рудра, то нам придется принять идею этих богов, изучать их природу и верить в это, причем верить, ну, очень искренне. Так вот, как я заметил, почему же тогда вот эти практики, которые связаны там вот Муладхара чакра красного цвета, там Сватхиштхана оранжевого, Манипура желтого, там Анахата, значит, зеленого, биополя и так далее, хотя упоминаются коши в различных индийских текстах. Почему? Вот почему у этих людей работало, а у традиционных не работает? Потому что традиционные, они все равно не хинду. Работает то, во что мы искренне верим. Искренность, работает искренность. Многие практики начитывания мантр, каких-то жертвоприношений связаны с тем, что вы уделяете какое-то время на тот или иной метод. То есть вы делаете определенные подношения, и вы не станете делать подношения тому, что для вас недорого. Поэтому если вы обычному техниковеру скажете, что вот надо в манипура чакре медитировать на рудру, то, скорее всего, вряд ли у него что-то получится, вряд ли он получит какие-то сиддхи. Скорее всего, для него, если он слишком будет мистифицировать другие системы созданные, а так как они уже очень популярны, то вот это вот коллективное сознание, которое в это верит, то количество людей, оно все равно сделает так, что этого человека могут эти методы сработать. И я видел, да, что работают у некоторых. И у меня самого работали до Индии. Как это не смешно. Вот. Но, слава Богу, события в моей жизни сложились так, что я, когда приехал в Индию, я Индию прожил именно изнутри. То есть я посмотрел разные, как бы, свои общества, которые там есть. И я понял, что та Индия, которую мне рисовали, совершенно не соответствует тому, чем Индия является. Там есть все. То есть там нищета и грязь, и кидалово, и коммерция на тему духовности. Там всего хватает. Вот. Но там есть и скрытые знания, там есть действительно подвижники, которым не свойственно себя как-то освещать. Вот. И там есть нечто настоящее, там есть что искать, но не каждому дано. То есть не каждый человек вот так вот приедет. Мне в каком плане повезло? Потому что у меня просто-напросто не было денег. И я не мог учиться в коммерческих школах. Поэтому я сразу попал к саду. Я только сейчас, уже там по прошествии нескольких лет, стал понимать, что вот эта внешне, казалось бы, неблагоприятная ситуация является благоприятной. Как это все работает? Как работают те или иные методы? Пусть даже они современные. Очень легко. Знаете, был такой психолог, кажется, Карл Густав Юнг. Он немало своих работ посвятил освещению теории бессознательного. И у него есть такое интересное понятие, как коллективное бессознательное. То есть есть индивидуальное. Ну вот, с чем это можно сравнивать? Что можно сравнить с индивидуальным бессознательным? То есть это наши какие-то реакции. Различные бессознательные процессы, которые происходят в теле, в сознании. То есть мы дышим естественным образом, мы засыпаем, то есть инстинкт сна, половой инстинкт. Много каких-то процессов, которые мы можем не контролировать, не осознавать. Также психических процессов. И вот у Юнга, у него есть интересная такая трактовка, то есть вот эти все коллективные системы верований, он очень красиво так назвал, он назвал их мифами. Какая-то группа людей, они во что-то начинают верить, и этот миф, он начинает создавать определенную реальность. И многие религии, то есть когда-то это просто, ну вот пришел Иисус Христос, да, он взял и создал новое учение. Тогда существовал иудаизм, но он открыл новое. Пришел Магомед, он открыл, значит, ислам. А если посмотреть индуистские разные системы, там кого только не было, там и Абхинава Гупта, и Гуратнат, и Шанкарачарья, Гуру Нанак. Много-много. Рамануджа, Чайтани. Много было учителей. И они создавали какие-то системы, свои мировоззренческие системы. О том, как устроен мир, о том, какой должен быть алгоритм миров, иерархия миров, какие божества. И кого ставить на самый верх, кого пониже или в самый низ. И фактически вот эти религиозные системы, в которые верит много людей, они связаны с бессознательным людей. То есть это своего рода как бы память того или иного этноса. И память того или иного этноса, она может быть в любой культуре, в китайской, в японской, в русской, в южноамериканской, всякие инки, майя, ацтеки и так далее, австралийские аборигены, египетская цивилизация. То есть у них сформировались определенные как бы основные архетипические образы той или иной системы. И человек, он как бы может просто войти вот в эту систему, да, вот в это как бы подсознание этноса и поверить в это, и сделать для себя реальностью. И тогда его психофизическая система просто примет ту структуру, которая соответствует данному этносу. То есть, да, китаец, он будет верить, что существует три дяньтяни. А тибетец, что существует там четыре или пять чакр. А индус, он... Индусы много во что верят. То есть, вот это тоже, кстати, интересно, то, что они по-разному объясняют строение чакральной системы. У кого-то там 6 чакр, у кого-то 7, у кого-то 9. Есть и меньше тоже. Есть, допустим, там 5 чакр. В некоторых текстах традиции Кубджика в кашмирском шиваизме там 5 чакр упоминается. Кстати, очень похоже, как и у буддистов. Возможно, когда-то эти традиции как-то пересекались между собой. Какой-то происходил взаимообмен. Даже в рамках одной традиции вы можете заметить, что тонкие тела по-разному структурируются. То есть разное отображение Вселенной, разные представления о Вселенной. В чакрах выражена также система сотворение мироздания. То есть какая татва, из какой должна разворачиваться, и какие энергии контролируют эти татвы, какие там шакти существуют, какие божества. И при этом все они являются вот такой целостной системой. То есть эти татвы могут проявляться, как гармошка, могут растягиваться, могут сжиматься, растворяться. То есть мы можем, допустим, 5 элементов растянуть вот эту гармошку до анахата чакры. У нас земля будет в анахата чакре, значит, вода будет в вишудхе, огонь будет в области, значит, неба, значит, воздух в области аджни, и сахасрара — это у нас будет эфир. Но можно это растянуть и больше, можно растянуть то, значит, до Муладхары чакры, там будет элемент земли, ну и так далее, там вода, огонь, воздух, акаша, эфир. Можно растянуть до самых стоп, можно потом все это сжать. Есть такие расклады элементов и богов. Тантра очень неоднозначна, но в принципе сам вот алгоритм, он везде очень похож. Западные исследователи вот этих всех систем, они посмотрели, что можно принять на основе физиологии, строения нервной системы, там, эндокринной, какая система чакр лучше вписывается в современные представления. Вот такие науки, как там парапсихология, они возникли, ну, относительно недавно. Буквально 2 столетия существует. Парапсихология как наука, это скорее именно наука, то есть какая-то исследовательская система, где изучаются различные способы реализации тех или иных возможностей человека. Но на основе как современных, так и древних представлений о природе человека. И если мы глубоко полезем в разные традиции, то мы увидим много разных противоречий. И можем эти противоречия или вообще не воспринимать, то есть изолироваться. Когда мы видим такое разнообразие, то сразу наступает такой ступор, и мы не знаем, а что с этим совсем делать. Вот. Или же мы выбираем какую-то одну систему и глубоко ее копаем. Вплоть до того, что начинаем в нее так паранормально верить, и она начинает у нас действительно работать. Когда мы искренне это все проживаем, чувствуем, получаем инициацию, то есть мы это связываем с самыми возвышенными своими чувствами. И вот эта вера заставляет работать эти системы. Но, как я уже сказал, это возможно только в том случае, если вы искренне это приняли. Если вы просто хотите привлечь к себе толпы последователей, да, и сами в это не верите, то вы просто будете, ну, начитанным человеком. Вот выучил санскрит, да, там, начитался там тантр каких-то умных книг восточных. Могу рисануться на тему, чем Мадхавачария, Шанкарачария и Абхинава Гупта отличаются друг от друга. То есть могу вот как бы выпендриться там, что вот да, вот там Двайта, Адвайта, там Пурна Адвайта, рассказать, какие все разные и так далее. Но по большому счету таким рассказчикам, которые пытаются под видом адекватности, ну, как бы очернить других и себя вот так вот возвысить на, за счет как бы очернения, а не за счет того, что человек становится практиком и проживает эти системы на собственном опыте, глубоко, искренне в них веря. А люди почему-то вот больше верят людям таким начитанным, которые умеют красиво говорить, но они не верят, ну, таким вот простым садху, да, напоминающим Иванушку-дурачка, но искренним. Но, как ни странно, я видел много садху, которые вот совершенно необразованные, и у них то, что они делают, работает. То есть от них идет какой-то свет, от них идет какое-то вдохновение. Общаешься с философами, которые умеют красиво говорить, понимаешь, что чувствуешь спинным мозгом, что это разные реальности. Вроде бы они как бы могут даже говорить одно и то же, но качество людей, опыт совершенно разный. И как люди они совершенно разные. То есть те действительно живут в практике, в чистоте, в божественном. И искренне в это верят. А другие просто, так сказать, умничают на тему, какая традиционность высокая и как все остальные нетрадиционные. Мы традиционные, бегите к нам. Вот. И мне бы не хотелось, чтобы вот такая же ситуация была у нас, у надхов. Я не хочу сжигать все мосты со своим прошлым до того, когда эти мосты образовались вот, до моей поездки в Индию. Я считаю, что нужно смотреть, насколько человек, насколько ты человеку интересен как личность, и насколько он готов тебе верить твоему опыту, твоим наработкам. Просто доверять тебе как человеку. И пусть даже какие-то люди не обладают какими-то знаниями, пусть они практикуют вот методы биополей, чакр, каналов и так далее. Но если это люди, которых интересует личностный рост и у которых духовные мотивации, которые не подвержены каким-то бессознательным своим тенденциям, которые не пытаются быть управляемыми машинами, которые не судят о ком-либо по тому, что о них говорит кто-то, и даже не судят по тому, что говорит сам человек, потому что человек может говорить, он не только говорит, он еще и делает. Его дела познаются по его плодам. И если такие люди рассматривают человека как бы целостно и трезво, то я считаю, что таких людей стоит учить, на таких людей стоит тратить свое время. И именно такого рода людей я хотел бы видеть возле себя. То есть мне не нужны великие гении, которые так себя оценивают. Великие знатоки санскрита. Мне не нужны тысячу раз сертифицированные йоги с большим профессиональным опытом, которые считают, что они уже развились настолько, насколько они могли развиться, максимально. Все, они уже реализованные мастера. То есть с такими людьми очень тяжело общаться. Хорошо или когда действительно человек очень развитый, или когда он начинает все с нуля. То есть средний класс — это всегда очень скользкая такая ситуация. То есть чуть-чуть индус, чуть-чуть шизотерик, вот всего по чуть-чуть, но из этих людей не идет или чистоты, какой-то искренности, или просто вот такой мощи. То есть силы нет от практик. И средний класс — это всегда люди такие очень скользкие. Вот. Поэтому обычно, ну, с такими людьми, со средним классом, мы можем, ну, так, о чем-то так, немножко пообщаться. Но не глубоко. Еще, что бы я хотел озвучить относительно вот этих религиозных, метафизических мифов, коллективных каких-то представлениях о мироздании. Коллективные системы, если мы в них верим на тот или иной период нашей жизни, для нас становятся макрокосмическими. Потому что мы сквозь них постигаем объективный мир, даже тот, который мы не видим. Ну вот, допустим, взять, к примеру, астрологию. Допустим, Джьотиш. Если отправить какие-то спутники, ну не спутники, а какие-то технические системы, благодаря которых можно исследовать, допустим, там Марс, Луну. На самом деле мы можем что-то еще и не знать. То есть те, кто исследует, они могут не все нам рассказывать, освещать, да? Потому что это дело времени. Но тем не менее, если мы будем исследовать какими-то физическими методами эти пространства, космос, то мы можем не найти подтверждения тому, как это описывает система Джьотиша. А что-то можем найти, то есть какие-то вещи совпадут, а какие-то нет. Существует много систем астрологии. А что такое астрология? Мы просто трактуем те настоящие влияния, которые идут из космоса в соответствии с уровнем своей земной эволюции. Вот эти наработанные знания, эти наработанные опыты многих поколений, они как бы преломляют то влияние, которое идет с космоса. И как бы это влияние, оно пронизывает ту систему наработанных знаний эзотерических, которые существуют на нашем планете. То есть и фактически эти вот трактовки, эти структурные системы Джьотиша, там китайской астрологии, западной, они просто являются инструментами нашего сознания. То есть мы хотим видеть так, что вот есть все эти аспекты, все эти планеты, там накшатры и так далее. Мы хотим верить там в Раху, Кету, лунные узлы. Хотим в это верить, и действительно для нас это начинает работать. А фактически это просто проявление нашего отношения, сформированного мифа. Но не факт, что на каком-то этапе мы можем или углублять знания астрологии и через нее открывать что-то большее. Это просто инструмент. То же самое с чакрами. То есть мы сквозь чакры, сквозь различные символики открываем некие пространства, некие реальности, которые, возможно, никак описать не представляется шанса. Потому что язык человеческий очень ограничен. Чтобы дать определение так, чтобы вот эти трансцендентные миры при этом не были замкнуты в рамки слов, в рамках каких-то форм. Но даже вот эта реальность, пусть она и относительная, внутри нее находится трансцендентное. И поэтому, если мы переживаем трансцендентное в материальной реальности, то мы как бы постигаем одновременно и полноту, и пустоту, проявленное и запредельное. Запредельное как бы встроено в предельное, да? Встроено в форму. Таким образом, мы постигаем все, что только мы можем постигнуть. Поэтому многие тексты, они говорят, что все находится в нашем теле, да? Но это переводят как тело пинда. Пинда фактически означает структуру, комбинацию различных вибраций, вибрационных характеристик, выстроенных в определенную систему, где все одно с другим взаимодействует. То есть туда входят и какие-то тонкие миры, и плотный мир, и даже сама пустота. Вот. Что хотел бы я предложить вот тем людям, которые вообще не знакомы ни с чем, ни с индуизмом, ни с их метафизическими представлениями глубоко, но, допустим, читали какую-то литературу очень современную, уже такую новомодную. Я не предлагаю отрицать ваши представления о том, как должны устроены быть каналы в тонком теле, как должны работать чакры, с чем они должны быть связаны. Но я советовал бы не увлекаться чрезмерно какой-то одной системой, или западной, или восточной. Потому что все эти системы, они являются упаями, и фактически наша душа, она является вечной. Любая формация, она предназначена для того, чтобы быть инструментом для постижения вечного. И то, что мы там пробуждаем кундалини-шакти, поднимаем сахасрара-чакри, постигаем вечность, это не есть нечто такое, что вам не свойственно. То есть не надо из этого делать чрезмерный ажиотаж. Многие тексты говорят, что мы, вот эта вот природа высшая, да, атман, брахман, является нашим естеством. Мы это не берем, мы это не получаем, мы это раскрываем. Это не есть что-то ненормальное. Возможно, ненормальным является то состояние, в котором мы находимся, в котором нас сформировал социум западный, как нас воспитали. И когда нам говорят, что «О, это труднодостижимо», конечно, это будет труднодостижимо. Если вы это услышали, поверили, как же не будет труднодостижимо? Все говорят, что труднодостижимо, значит, труднодостижимо, все. Просто надо это принять и все. А зачем слепо принимать? Может быть, это настолько естественно, что как бы не стоит из этого создавать какой-то ажиотаж, там, состояние самадхи. Да, может быть, я там достигну там, в конце своей жизни. Самадхи – это просто ровное состояние сознания. И такое состояние, естественно, оно свойственно для всех нас. Вот. Но так как мы увлекаемся вещами второстепенной важности, то мы начинаем копаться в какой-то формальной луже. Она, конечно, привлекательная. Форма на то и создана, чтобы ей управлять. Люди хотят управлять чакрами, хотят управлять элементами, но при этом они хотят это управлять, оставаясь теми, какими они и были. Элементами можно управлять только тем, что пронизывает эти элементы. Управлять через тот источник, который их проявил. Источник их сотворения. Но не через комбинацию каких-то второстепенных явлений, которые как бы проявились из комбинации этих элементов, через наш какой-то относительный эмпирический ум. И большинство йогов и эзотериков есть вот эта проблема, что они пытаются через свой характер, такой наносной и сформированный той средой, в которой они, в общем-то, особо-то и не разобрались. Но, тем не менее, они отождествились и считают вот этот образ, ну, как сказать, очень важным. Людей посещают какие-то мысли, какие-то состояния во время практики. Они думают, что они уже, так сказать, просветленные великие существа. Ну, а так как мир как бы относительный, и никто тебя не понимает, то никто тебя не способен полноценно оценить. Это очень такой опасный момент, когда действительно у вас может появиться какой-то опыт, но при этом чем он опасен? То, что как только мы зацепились за этот опыт, мы начинаем приостанавливать свое пребывание в этой реальности. Когда мы пытаемся свой относительный опыт продать другим людям, чтобы они вас там полюбили, заценили и не смогли, вернее, как бы склонны были хоть немножко своим позитивным отношением скрасить вашу убогую жизнь. Вот. То существование, в котором мы прозябали. Вот, но это, опять же, попытка выпросить, вызвать к себе определенную жалость и тем самым просто расслабиться и получить удовольствие мирское. Это является барьером, но это не значит, что вы не являетесь атманом, что вы не, ваша природа не является божественной, трансцендентной. Является. Но при этом, да, нужно быть отстраненным от людей, которым до вас нет дела, с одной стороны. С другой стороны, понимать, что да, пусть люди и заблуждаются относительно вас, но они отчасти где-то могут быть правы, отчасти они могут где-то быть неправы. Дело не в людях вообще, а дело в том, что вы сами должны осознавать свои недостатки вовремя. И когда вы осознаете, вы берете их под свой контроль. Они не исчезают, у вас остаются эти энергии. Но просто вы ими управляете. Вы знаете, когда, в какой степени нужно проявить эту энергию, использовать ее, для чего. Если вы попадаете в другую ситуацию, то вы свою энергию трансформируете в другой ее вид, в тот, который нужен в данной ситуации, в новой. Вот, это называется управление энергией. И мы должны управлять вот этой системой мифов, но при этом мы должны ориентироваться на атман, ориентироваться на трансцендентность, которая свойственна йоге. И если мы с самого начала ее игнорируем, то дальше мы идем по неправильному пути в йоге. Дальше мы просто начинаем влезать в такой порочный круг, из которого очень сложно уже вылезти. И вот эти все практики, которые увлекаются вещами второстепенной важности, они, в общем-то, могут так годами практиковать, практиковать, практиковать. Но вот что-то не то все время. Вот, и такая система чакры, такая. Вот они ходят то на один буддийский цикл, то на другой. Вот, то один гуру приехал, там нам дал медитацию на кундалини, то другой научил нас какой-то секретной пранаяме. Вот. Но на самом деле мы всегда должны помнить о том, на что йога ориентирована в целом. Если вы поедете к садху, начнете с ними общаться, то вы увидите, что изначально они всегда ориентируются на самые высшие идеалы йоги. Вот, это то, что мне хотелось бы сказать. Попытайтесь это все как следует осмыслить, понаблюдайте за всем тем, что происходит вокруг вас. Подумайте о своей практике. Почему? Ну, потому что в материальном мире, когда вы что-то делаете, где все достаточно конкретно, вот вы работаете, вы получаете какой-то результат. Вы пошли на работу, вы получили зарплату. Вы покупаете что-то в магазине, вы знаете, что вы покупаете. Вы не тратите свое время. Когда мы начинаем говорить о каких-то духовных практиках, каких-то мистических путях, то тут возникает очень много разной путаницы. Здесь очень легко запутаться. Здесь очень легко начать посвящать себя тому, финал чего может просто быть неясен. Никто не застрахован от того, что он просто будет ходить по кругу, думая, что он движется вот как бы вверх по спирали. А есть люди, которые пытаются искать истину достаточно резко. То есть они не по спирали идут, а просто идут вверх. Это более сложный путь, более резкий путь. Но он опасен по-своему. То есть на быстрых путях нельзя делать ошибок, слишком контрастных ошибок, больших ошибок. Маленькие ошибки простительны. Но если приведет к падению большая ошибка, то это может закончиться очень трагически. Поэтому многие выбирают такой серпантинный путь. Но еще больше людей может ходить по кругу. Ну вот, что мне хотелось бы сказать относительно различных представлений типа чакр, тонких тел и так далее.